Амели, следуя наказам герцогини де Мофриньес, притворялась святошей, чтобы расположить к себе сердце гордой португалки. «Мы в руках гнусного беглого каторжника», — сказал герцог, пожимая плечами. «Вот что значит принимать у себя людей, в которых не вполне уверен. Прежде чем допустить кого-либо в свой дом, надобно хорошенько разузнать, кто его родители, каково его состояние, какова его прошлая жизнь». В этой фразе и заключена, с аристократической точки зрения, вся мораль нашей истории. «Об этом поздно говорить», — сказала герцогиня де Мофриньес. «Подумаем, как спасти бедную госпожу де Серези, Клотильду и меня. Нам остается лишь обождать Анри, я его вызвал. Но все зависит от того лица, за которым послан Жантиль. Дай бог, чтобы этот человек был в Париже. Сударыня, — сказал он, относясь к госпоже Камюзо, — благодарствую за ваши заботы». То был намек госпоже Камюзо. Дочь королевского предверника была достаточно умна, чтобы понять герцога. Она встала. Но герцогиня де Мофриньес, с той очаровательной грацией, которая завоевала ей доверие и дружбу стольких людей, взяла Амели за руку и особо представила ее вниманию герцога и герцогини. «Ради меня лично, если бы она даже и не поднялась с зарей, чтобы спасти нас всех, я прошу вас не забывать о моей милой госпоже Камюзо. Ведь она уже оказала мне услуги, которые не забываются. Потом она всецело нам предана, она и ее муж. Я обещала продвинуть Камюзо и прошу вас покровительствовать ему прежде всего из любви ко мне. Вы не нуждаетесь в этом похвальном отзыве, — сказал герцог госпоже Камюзо. Гранлие никогда не забывают оказанных им услуг. Приверженцам короля представится в недалеком будущем случай отличиться. От них потребуется преданность. Ваш муж будет выдвинут на боевой пост. Госпожа Камюзо удалилась гордая, счастливая, задыхаясь от распиравшего ее чувства самодовольства. Она вернулась домой торжествующая. Она восхищалась собою. Она насмехалась над неприязнью генерального прокурора. Она говорила про себя: «А что, если бы мы сбросили господина де Гранвилля?» Госпожа Камюзо ушла вовремя. Герцог де Шолье, один из любимцев короля, встретился в подъезде с этой мещанкой. «Анри! — воскликнул герцог де Гранлье, как только доложили о прибытии его друга. — Скачи, прошу тебя, во дворец! Постарайся поговорить с королем, ведь речь идет...» И он увлек герцога в оконную нишу, где только что беседовал с легкомысленной и обворожительной Дианой. Время от времени герцог де Шолье поглядывал украдкой на сумасбродную герцогиню, которая, разговаривая с благочестивой герцогиней и выслушивая ее наставления, отвечала на взгляды герцога де Шолье. «Милое дитя», — сказал, наконец, герцог де Гранлье, закончив секретную беседу. — Будьте же благоразумны. — Послушайте, — прибавил он, взяв руки Дианы, — соблюдайте приличие. Не вредите себе в мнении общества. Никогда более не пишите. Письма, дорогая моя, причинили столько же личных несчастий, сколько и несчастий общественных. Что было бы простительно молодой девушке, как Клотильда, полюбившей впервые, нельзя извинить старому гренадеру, видавшему виды, — надув губки, сказала герцогиня. Эта гримаска и шутка вызвали улыбку на озабоченных лицах обоих герцогов и даже у благочестивой герцогини. Вот уже 4 года, как я не написала ни одной любовной записки. Ну, мы спасены, — спросила Диана, которая ребячилась, чтобы скрыть тревогу. — Нет еще, — сказал герцог де Шолье. — Вы не знаете, как трудно для власти разрешить себе произвольные действия. Для конституционного монарха это то же самое, что неверность для замужней женщины, прелюбодеяние. — Скорей грешок, — сказал герцог де Гранлье. — Запретный плод, — продолжала Диана, улыбаясь. — О, как бы я желала быть правительством! Ведь у меня не водится более этих плодов. Я все съела. — О, дорогая, дорогая, — сказала благочестивая герцогиня, — вы заходите чересчур далеко. Оба герцога, услыхав, что к подъезду подкатила карета с тем особым грохотом, какое производят рысаки, осаженные на полном галопе, откланялись дамам и, оставив их наедине, пошли в кабинет герцога де Гранлье, куда в ту минуту входил обитатель улицы Оноре-Шевалье. То был никто иной, как начальник дворцовой контрполиции, полиции политической, таинственной и всесильной Корантен. — Проходите, — сказал герцог де Гранлье. — Проходите, господин де Сен-Дени. Карантен, изумленный памятью герцога, прошел первым, отвесив глубокий поклон обоим герцогам. — Я все по поводу того же лица, или по причине с ним связанной, сударь мой, — сказал герцог де Гранлье. — Но он умер, — сказал Карантен. — Остался его друг, — заметил герцог де Шолье. — Опасный друг. — Каторжник Жак Колен, — отвечал Карантен. — Говори, Фердинанд, — сказал герцог де Шолье бывшему послу. — Этого проходимца следует опасаться, — снова заговорил герцог де Гранлье, — ибо он завладел с целью потребовать за них выкуп письмами госпожи де Сарези и госпожи де Мафреньес, писанными Люсьену Шардону, его любимцу. По-видимому, молодой человек ввел в систему выманивать любовные письма в обмен на свои. Говорят, мадемуазель де Гранлье написала их несколько. Этого, по крайней мере, опасаются. А мы не можем ничего узнать, она в отъезде. — Мальчуган, — отвечал Карантен, — был способен предпринимать такого рода меры. Это предосторожность аббата Карлоса Эреры. Карантен оперся о локотники кресел, в которые он сел, и, подперев рукою голову, погрузился в размышления. Деньги! У этого человека их больше, чем у нас с вами, — сказал он. Эстер Гобсек служила ему приманкой, чтобы выудить около 2 миллионов из этого пруда полного золотых монет, который именуется Нусинген. Господа, прикажите, кому следует дать мне полную власть, и я избавлю вас от этого человека. — А письма? — спросил Карантена герцог де Гранлье. — Послушайте, господа, — продолжал Карантен, вставая и обращая к ним свою лисью мордочку, изобличавшую крайнее волнение. Он сунул руки в карманы длинных черных фланелевых панталон. Этот великий актер исторической драмы нашего времени, надев жилет и сюртук, не сменил утренних панталон. Он слишком хорошо знал, как благодарны сильные мира сего за быстроту в известных обстоятельствах. Он непринужденно прохаживался по кабинету, рассуждая вслух, точно был один в комнате. Ведь это каторжник. Можно и без суда бросить его в секретную камеру в Бесетре, отрезать всякую возможность общаться с кем-либо, и пусть он там подыхает. Но он мог дать распоряжение своим подручным, предвидя такой случай. Да ведь он был посажен в секретную сразу же, как только его захватили у этой женщины, совершенно неожиданно для него, — сказал герцог де Гранлье. — А разве существуют секретные, — для такого молодца, — отвечал Курантен. — Он так же силен, как я. — Что же делать? — спросили друг друга взглядом оба герцога. — Мы можем немедленно припроводить мошенника на каторгу в Рошфор. Он там и сдохнет через полгода. — О, никакого преступления! — сказал он в ответ на жест герцога де Гранлье. — Ну, что вы хотите? Человек не выдерживает более 6 месяцев изнурительно тяжелых каторжных работ в знойную пору среди ядовитых испарений Шаранты. Но это хорошо лишь в том случае, если наш молодчик никаких мер предосторожности насчет писем не принял. Если же этот негодяй обезопасил себя от своих противников, а это вполне вероятно, тогда надо раскрыть, каковы эти предосторожности. Неужели нынешний держатель писем беден? А если так, можно его подкупить. Дело, стало быть, в том, чтобы заставить проговориться Жака Колена. Вот так поединок. Я буду побежден в нем. Было бы лучше выкупить эти бумаги ценою других бумаг, бумагой о помиловании, и отдать этого человека в мое заведение. Жак Колен — вот единственный человек, способный быть моим преемником, раз бедняга Контансон и мой дорогой Перат умерли. Жак Колен убил 2 несравненных шпионов, точно он желал очистить себе место. Надо, как вы изволите видеть, господа, дать мне полную свободу действий. Жак Колен в консьержери. Я поеду к господину де Гранвилю в прокуратуру. Итак, пошлите туда какое-нибудь доверенное лицо, которое меня там встретит, ибо мне надобно иметь при себе либо рекомендательное письмо к господину де Гранвилю, который меня не знает. Кстати, письмо это я вручу председателю совета, либо чрезвычайно внушительного сопровождающего. В вашем распоряжении 30 минут времени, так как мне потребуется приблизительно 30 минут, чтобы переодеться, то есть стать тем, кем я должен быть в глазах генерального прокурора. — Сударь, — сказал герцог де Шелье, — мне известны ваши необычайный талант. Я прошу вас лишь сказать, да или нет. Отвечаете ли вы за успех? — Да. — Но заручившись самыми широкими полномочиями и вашим обещанием никогда не расспрашивать меня об этом, мой план готов. Мрачный его ответ вызвал у вельмож легкий озноб. — Действуйте, сударь. — сказал герцог де Шелье. — Считайте это дело одним из тех, что вам обычно поручаются. Курантен откланялся и ушел. Анри де Ленанкур, для которого Фердинанд де Гранлье приказал заложить карету, тотчас же поехал к королю, так как он мог войти к нему в любое время по праву, присвоенному ему должностью. Таким образом, различные, но связанные между собой интересы низших и высших слоев общества должны были волею необходимости столкнуться в кабинете генерального прокурора, будучи представлены 3 лицами — правосудие господином де Гранвилем, семья Курантеном и общественное зло, живым олицетворением необузданной силы, их грозным противником Жаком Коленом. Как страшен поединок правосудия и произвола, заключивший союз против каторги и ее уловок. Каторга — вот символ дерзновения, которое попирает всяческий расчет и всяческое благоразумие, не разбирает средств, не прикрывает произвол личины лицемерия, являя собою гнусный образ вожделеющего голодного брюха, кровавый, скорый на руку бунт голода. Разве не столкнулись здесь нападающий и обороняющийся? К кража и собственность, грозный вопрос состояния общественного и состояния естественного, разрешенный в самых узких рамках. Коротко говоря, то была грозная, живая картина губительных для общества соглашений, в которые безвольные носители власти вступают с мятежной вольницей. Когда генеральному прокурору доложили о господине Камюзо, он сделал знак впустить его. Господин де Гранвиль, предвидя это посещение, желал условиться со следователем о том, каким путем закончить дело Люсьена. Заключение, составленное им вместе с Камюзо накануне смерти бедного поэта, утратило весь смысл. «Садитесь, пожалуйста, господин Камюзо», — сказал господин де Гранвиль, опускаясь в кресло. Прокурор, оставшись наедине со следователем, не скрывал от него своего угнетенного состояния. Взглянув на господина де Гранвиля, Камюзо заметил на этом обычно замкнутом лице бледность почти мертвенную, крайнее утомление, полный упадок сил. Все это говорило о страданиях более жестоких, возможно, чем страдания приговоренного к смерти, которому писарь только что прочел отказ о помиловании. А между тем оглашение этого отказа на языке правосудия означает: «Готовься, настал твой последний час». «Я зайду попозже, господин граф», — сказал Камюзо. «Хотя дело безотлагательное». «Останьтесь», — отвечал генеральный прокурор с достоинством. «Истинные судебные деятели должны мириться со всеми своими треволнениями и уметь таить их про себя. Моя вина, если вы заметили мое беспокойство». Камюзо сделал неопределенный жест. «Храни вас Бог, господин Камюзо. Храни вас Бог от чрезвычайных трудностей нашей жизни. Не выдерживаешь и меньшего. Я провел ночь у моего ближайшего друга. У меня только двое друзей — граф Октав де Буван и граф де Сарези. Мы просидели, господин де Сарези, граф Октав и я, от 6 вечера до 6 утра, в гостиной, по очереди сменяя друг друга у постели госпожи де Сарези. Всякий раз, входя в спальню, мы боялись, не умерла ли она, или, быть может, лишилась рассудка окончательно. Деплен, Бьеншон, Синар и 2 сиделки не выходили из спальни. Граф обожает свою жену. Вообразите, какова была ночь! Я провел ее между женщиной, обезумевшей от любви, и другом, обезумевшим от отчаяния. Государственный человек не выказывает своего отчаяния, словно какой-нибудь глупец. Серези сидел в креслах, сдержанный, точно в государственном совете, желая обмануть нас наружным спокойствием. Но капли пота выступали на этом лбу, склонившемся под тяжестью такого усилия. Побежденный сном, я задремал и проспал от 5 до 7:30, а в 8:30 я уже должен был явиться сюда, чтобы отдать приказ о казни. Поверьте, господин Камюзо, когда судья блуждает всю ночь в безднах страдания, чувствуя тяжесть десницы Господней на делах человеческих, разящей самые благородные сердца, наутро ему чрезвычайно трудно сесть за этот вот стол и хладнокровно сказать: «В 4 часа отсеките этому человеку голову, уничтожьте Божье создание, полное жизни, силы, здоровья». А меж тем такова моя обязанность. Раздавленный горем, я должен отдать приказ установить эшафот. Осужденный не знает, что и судью гнетет смертная тоска. В это мгновение, связанные листком бумаги, я — общество, которое мстит, он — преступление, которое несет возмездие. Мы оба являем собою два лика одного и того же долга, два существования, соединенные на миг мечом закона. Но глубочайшая скорбь судьи, кого она печалит и кто ее утешит? Доблесть наша в том, чтобы похоронить ее глубоко в сердце. Священник, посвятивший жизнь Богу, солдат, тысячу раз умирающий за Отечество, по моему мнению, счастливее судьи с его вечными сомнениями, опасениями, с его страшной ответственностью. «Вам известно, кто должен быть казнен?» — продолжал генеральный прокурор. «Молодой человек 27 лет, красавец собою, как и наш вчерашний самоубийца, белокурый, как он. Нам отдали эту голову вопреки нашим ожиданиям, ибо он был уличен только в укрывательстве. Мальчуган не сознался, даже будучи осужден. Он более двух месяцев упорно утверждает, что невиновен, несмотря ни на какие испытания. Вот уже два месяца, как у меня на плечах две головы. О, за его признание я отдал бы год жизни, ибо надо успокоить присяжных. Посудите, какой это будет удар по правосудию, если когда-либо откроется, что преступление, которое будет стоить жизни, совершено другим. В Париже все приобретает страшную серьезность, и самые ничтожные судебные происшествия становятся политическими. Суд присяжных — установление, которое революционные законодатели считали таким надежным оплотом общества. Это элемент общественного разрушения, ибо он не отвечает своей цели. Он недостаточно защищает общество. Суд присяжных играет своими обязанностями. Присяжные делятся на два лагеря, один из которых не желает более смертной казни, а отсюда следует полное нарушение равенства перед законом. За такое страшное преступление, как отцеубийство, выносят в одном департаменте оправдательный приговор, в то время как в другом заурядное, так сказать, преступление карается смертью. В каторжных тюрьмах насчитывается 23 отцеубийцы, которые пользуются преимуществами смягчающих обстоятельств. Примечание автора. Что было бы, если бы в нашем округе в Париже казнили невиновного? «Это беглый каторжник», — робко заметил господин Камюзо. «Он стал бы в руках оппозиции и печати пасхальным агнцем», — воскликнул господин де Гранвиль. «Это было бы для оппозиции главным козырем, чтобы обелить его. Скажу, что он корсиканец, фанатик обычаев своей страны, и его преступление — лишь следствие вендетты. На этом острове принято убивать врага, и сам убийца, как и все окружающие, считают себя человеком безукоризненной чести. Ах, истинные судьи чрезвычайно несчастны. Помилуйте. Они должны бы жить обособленно от общества, как некогда жрецы. Свет видел бы их только в определенные часы, когда они выходят из своих келий, престарелые, почтенные, творить суд на манер первосвященников древности, объединявших собою власть судебную и власть жреческую. Нас лицезрели бы только в наших судейских креслах, а сейчас нас видят, когда мы страдаем или веселимся, как простые смертные. Нас видят в гостинах, в семье, рядовыми гражданами со всеми человеческими страстями, и мы можем возбудить смех вместо ужаса. Этот крик души, сопровождаемый минутами молчания, восклицаниями, жестами, придававшими ему особую выразительность, которую трудно передать словами, заставил Камюзо вздрогнуть. «Господин граф, — сказал Камюзо, — я со вчерашнего дня также прохожу школу страданий, связанных с нашим делом. Я сам чуть было не умер, узнав о смерти этого молодого человека. Он не понял моего сочувствия ему. Несчастный сам себя погубил. — Да не нужно было его допрашивать! — вскричал господин де Гранвиль. — Так просто оказать услугу, воздержавшись от... — А закон? — возразил Камюзо. — Ведь он был под арестом уже двое суток. «Несчастье свершилось», — продолжал генеральный прокурор. «Я по мере сил исправил то, что, конечно, непоправимо. Моя карета и мои люди будут следовать за гробом этого бедного, малодушного поэта. Серези поступает, как я. Более того, он принимает на себя поручения, данные ему несчастным юношей. Он будет его душеприказчиком. Этим обещанием он добился от жены взгляда, говорившего, что рассудок не вполне ее покинул. Наконец, граф Октав лично присутствует на похоронах. — Тогда, господин граф, — сказал Камюзо, — закончим наше дело. У нас остался подследственный, чрезвычайно опасный. Вы его знаете так же хорошо, как и я, это Жак Колен. Негодяй будет изобличен. Мы погибли! — вскричал господин де Гранвиль. В настоящую минуту он в камере вашего осужденного. Когда-то на галерах этот юноша был для него тем же, чем Люсьен в Париже, его любимцем. Биби Люпен перерядился жандармом, чтобы присутствовать при свидании. —